Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Сегодня мы подводим политические итоги 2025 года, поговорим о том, что уже сделано, к чему пришла страна и за что еще предстоит побороться. Гости нашей программы – Афонин Юрий Вячеславович, первый заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Юрий Вячеславович, добрый день.
Добрый день.
Казанков Сергей Иванович, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству фракции КПРФ, генеральный директор Звениговского в 2000-2016 годах. Сергей Иванович, добрый день.
Добрый день.
Камнев Георгий Петрович, руководитель юридической службы ЦК КПРФ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю. Георгий Петрович, добрый день.
Добрый день.
И с нами по видеосвязи Спицын Евгений Юрьевич, историк и публицист. Евгений Юрьевич, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Юрий Вячеславович, первый вопрос, конечно, к вам, поскольку мы подводим итоги, политические итоги 2025 года, и вот свой анализ главных политических событий уходящего года в свете задачи работы партии как раз сделал Геннадий Андреевич Зюганов в статье «Год борьбы за победу». Вот вкратце, что считаете главным?
Дмитрий, вы правильно сказали, что статья, которая вышла в газете «Правда», «Советская Россия. Год борьбы за победу» является фундаментальной, и лидер нашей партии дал ключевые оценки международной повестки, ну и развития нашей страны. Также хотел бы обратить внимание на содержательное выступление Геннадия Андреевича Зюганова на заключительном заседании Государственной Думы. Прямо можем сказать, что 2025 год ознаменован ключевым событием в истории всего мира. Это 80-летие Великой Победы, которое отпраздновала наша страна. Надо отметить, что несмотря на попытку Запада сорвать эти мероприятия и устроить бойкот, приезд глав государств в нашу страну, делегации, был масштабным. Самое главное, что в Россию приехал руководитель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь. И, кстати, укрепление наших связей Российской Федерации с социалистическим Китаем – это одно из самых знаменательных событий 2025 года, потому что и в день 80-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Китая от агрессии милитаристской Японии, это так называется праздник в Китае, была поездка большой делегации нашей страны во главе с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И это сотрудничество и экономическое, и политическое, оно только укрепляется. Мы всегда говорили, что Россия должна очень внимательно относиться к взаимодействию с такими странами, как социалистический Китай, Вьетнам, КНДР. Кстати, 2025 год, апрель, это год полного освобождения Курской области от вот этой нацистской авантюры украинских военных. И большой вклад в эту победу и освобождение внесла как раз наши доблестные друзья из КНДР, герои, которые вместе с нашими бойцами освобождали территорию. КПРФ в 2025 году провела два крупных международных антифашистских форума, причем в знаковые даты, в канун дня рождения Владимира Ильича Ленина, со всего мира собрались представители, которые приехали, продемонстрировали единство с нашей стороной в борьбе против нарождающегося фашизма, причем было много представителей из европейских стран, из Соединенных Штатов, они, кстати, потом, и многие из них подвергались определенному давлению, и даже были попытки через правоохранительную систему этих стран давить на представителей коммунистических, социалистических, рабочих партий. Мы провели уже в ноябре, в канун другой очень знаковой даты, отпраздновали эту дату, день Великой Октябрьской социалистической революции, вместе с нашими друзьями со всего мира, которые приехали для того, чтобы иметь возможность журналистским сообществом разоблачать ту ложь, которая идет из всех западных средств массовой информации, которые говорят о нашей специальной военной операции, пытаются Россию рисовать в образе врага. Важным событием, мы считаем, был пленум Центрального комитета партии, на котором мы приняли программу победы, наши отраслевые программы в ноябре этого года, потому что именно с программой победы мы шли после начала специальной военной операции, и Геннадий Андреевич Зюганов, наши депутаты, всегда говорили о необходимости изменить серьезно курс развития страны. Да, он начал меняться, и многие предложения, которые мы вносили, может быть, частично, может, не до конца, но и та же прогрессивная шкала налогообложения, та же фактически национализация целого ряда крупных предприятий, которые оказались в руках собственников, которые уехали на Запад и пытались за счет денег, которые зарабатывают в нашей стране, спонсировать в том числе нацистский режим на Украине, это прошло. Но, с другой стороны, эти меры половинчатые. Главная ошибка Единой России, действующей власти, это то, что они не учли наши предложения, связанные с формированием бюджета победы. Потому что предложения КПРФ, они были обоснованы, мы могли бы дополнительно изыскать возможности расширения бюджета до 13-15 триллионов дополнительно к нынешнему существующему. А это был бы серьезный вклад и в развитие оборонки, и решение социальных задач. Мы внесли наши программы, принятие которых позволили многое сделать для развития сельского хозяйства. Но самое главное, ключевая проблема страны, которая не решилась в 2025 году, это прямая ответственность партии власти. Об этом не раз говорил Геннадий Андреевич Зюганов. Это то, что, к сожалению, не удалось обуздать рост цен. Центробанк борется с инфляцией, называют цифры 5%, 7-10%. Но любой нормальный человек примерно прекрасно понимает, насколько подорожали продукция, товары первой необходимости. А КПРФ предложила установить порог, заморозить цены на товары первой необходимости. Одна из главных таких проблем, с которыми сталкивается каждый человек, это рост коммунальных тарифов. Они просто растут бешеными темпами, причем как для предприятий, которым и так тяжело в условиях, когда кредиты практически недоступны, но они растут и для большинства граждан.
Сейчас нам еще обещают.
И обещают рост, а уже во многих городах мы ездим по стране, встречаемся с людьми, люди говорят, мы, если так тарифы будут расти, нам нет возможности их платить, да, нам придется куда-то переселять. Это колоссальная проблема. Но действительно, кроме КПРФ, никто не предлагает свой механизм решения этих проблем. Мы в этом году, в начале года, начали проведение народного референдума по ключевым вопросам жизнедеятельности страны. И наши ключевые предложения – заморозить цены на товары первой необходимости, национализации жилищно-коммунальной системы, что остановит тарифы, и возврат пенсионного возраста, и там региональные вопросы включали, и поддержка детей войны. 7,5 миллионов наших граждан уже проголосовало на нашем народном референдуме. Его будем продолжать, потому что интерес граждан очень большой. И поэтому наши предложения, наша работа, наша команда, программа «Победа», с которой мы идем, конечно, будет иметь возможность реализации. И мы уверены, в 2026 году на самых важных, судьбоносных для страны выборах, выборов депутатов Государственной Думы, продолжим курс созидания. Мы за победу, и главная цель всей страны – одержать победу, но ключевая задача – уйти с капиталистических рельс развития, перейти к социалистическому пути народовластия. Это задача не только нашей партии, народно-патриотических сил, на самом деле это задача всей страны.
Да. Вот, Евгений Ильич, как раз про победу. Завершается 4-й год специальной военной операции. Коммунисты воюют и активно фронту помогают. Но мы видим, что олигархическая система, которая установлена в России, она не особо-то на победу нацелена, это я так мягко говорю. И вот в этом главное противоречие. Без победы не выжить России, а олигархическая система-то, у нее другое какое-то понимание победы, тоже я так вот деликатно. Вот что об этом скажете?
Конечно, общественный строй, он оказывает решающее влияние на ход войны и на итоги этой войны. И мы видим, что Великая Отечественная война, как составная часть Второй мировой войны, во многом и предопределила победный исход Второй мировой. Потому что Гитлера победили вовсе не англичане, не американцы и не французы. Как это ни пытались бы представить наши европейские партнеры в кавычках, или как это ни пытался бы представить Трамп, заявив о том, что, дескать, США сломали хребет Гитлеру, а мы лишь помогли. Все как раз было в точности наоборот. И вот исходя из этого исторического опыта, коммунисты и выдвигают задачу пересмотра, кардинального пересмотра прежнего социально-экономического курса. Мы видим прекрасно, что за эти 30 с лишним лет вот этот периферийный капитализм, который превратил нашу страну в полуколонию или в сырьевой придаток промышленно развитых стран мира, привел, по сути дела, к деградации всей нашей промышленности, аграрного производства и так далее, и так далее. И вот события СВО, они во многом стали Рубиконом, который был ниспослан нам, наверное, самим Господом Богом. Потому что верхних эшелонов власти, не у всех, но у кое-кого, включая нашего президента, наступило долгожданное прозрение, что дальше двигаться таким курсом – это смертельно для нашей страны, для нашей цивилизации. Но мы уже не раз видим, что транслирует президент с высоких трибун, доходит далеко не до всех. И прежде всего внутри самой власти. Там присутствует налицо откровенный, открытый саботаж многих решений, которые декларируются с высоких трибун. И в этом смысле, кстати, коммунисты заняли, на мой взгляд, очень выверенную, очень точную позицию. Да, мы имеем принципиальные разногласия с властью относительно экономического курса, относительно социального курса, относительно финансово-банковской политики. Но мы в то же время понимаем, что страна оказалась в тяжелейшей ситуации противостояния с коллективным Западом. И сейчас для нас приоритетной и главной задачей является победа в этом противостоянии. И коммунисты и говорят о том, чтобы достичь этой победы, достичь как можно быстрее, с наименьшими издержками, с наименьшими потерями, мы должны презреть интересы крупного олигархата и на 180 градусов развернуть наш социально-экономический курс, поскольку исторически именно этот курс принесет нам ожидаемую и столь вожделенную победу. Вот о чем говорят коммунисты.
Георгий Петрович, а не кажется ли вам, что наша политическая система и партийная система в частности, она во многом носит искусственный характер? Вот у нас есть такая большая Единая Россия, мы ее называем партией власти. При ней такие псевдооппозиционные партии типа Новых Людей или, ну, опять же, на мой взгляд, влачащее жалкое такое существование ЛДПР без Жириновского. И реальная оппозиционная сила – это КПРФ. Но КПРФ оттесняют, заглушают, замалчивают, репрессируют. Вот насколько такая политическая система жизнеспособна и насколько она отражает действительно мнение народа?
Ну, во-первых, что касается политических партий, как одного из главных таких активных элементов политической системы, то здесь вы абсолютно правы, что носят политические партии, которые есть сегодня, носят такой искусственный характер. Почему? Потому что политическая партия – это что? Две самые главные составляющие – это идеология и структура. Да, значит, что касается идеологии, какая сегодня идеология у политических партий? Вот у КПРФ идеология есть, она понятна, она изложена в наших программных документах, да, она проверена исторически. Да, значит, а у других политических партий какая идеология? Ее нет, ее не существует. Это постоянное вихляние и постоянное... ну, пытаются быть на волне вот сегодняшних событий, да, которые есть. Такая постоянная рефлексия, значит, ежеминутная. Никакого глубокого анализа текущей ситуации нет. Идеологии нет. Есть ли структура? Ну, мы вот работаем на местах, в регионах, мы видим, нет никакой структуры. Единая Россия – это структура практически административная, да, повторяет. Да, другие политические партии не имеют вообще никаких структур. И никакого актива, ничего этого нет. Поэтому вот система, которая существует, это абсолютная бутафория на сегодняшний день. Это просто для развлечения народонаселения, как они говорят. К реальности это не имеет никакого отношения. Единственная настоящая политическая партия – это КПРФ, в которой есть и идеология, проверенная временем, и большой актив. Значит, что касается того, имеет ли потенциал такая политическая система, вообще насколько она стабильна. Конечно, на мой взгляд, она нестабильна. Как и любое вранье, оно в принципе нестабильно. Да, и когда-нибудь этому приходит всегда конец. Это неизбежно. Все всплывает наружу. Почему себя ведет так политическая политической системы нынешней, ну, в частности, репрессируют, допустим, наших товарищей, да, активно на местах. Потому что как раз пытаются заткнуть рот. Они понимают, что, видимо, все ближе и ближе будет минута истины, когда все поймут, да, с чем, что на самом деле происходит. И у нас в стране, да, когда олигархат, вот сегодня тут Геннадий Андреевич говорил, Юрий Вячеславович тоже, да, об этом, значит, о том, что он сегодня выступал и говорил о том, что 28 новых олигархов появилось за тот период, пока идет у нас СВО. Да, вот она на самом деле суть нынешней политической системы. Пока кто-то воюет или помогает фронту, как это делает, например, КПРФ, активные наши активисты, а кто-то набивает свои карманы, свою мошну. И в этом их состоит задача. Поэтому я убежден, что такая политическая, именно политическая система, не государственная, а политическая система, она абсолютно нестабильна, и рано или поздно она, конечно, сколлапсирует. Вот наша задача — быть к этому готовы, чтобы идеологически мы были к этому подготовлены и организационно.
Есть такая партия, да. Сергей Иванович, в конце года сообщили, что средняя зарплата по России достигла 100 тысяч рублей. Ну, правда, не сообщили, что это зарплаты только в 13 регионах, а в остальных 70 с лишним такую зарплату очень даже надо поискать. Но вот зато, как было сказано, Москва по количеству долларов миллиардеров вышла на второе место после Нью-Йорка. Вот в общем сказать, что произошло с достатком у людей, у народа, у категорий разных населения?
Если про зарплату говорить, то надо считать, конечно, не среднюю зарплату, а медианную. То есть та, которая находится в середине между всеми получаемыми зарплатами, от самой низкой до самой высокой. Она у нас 75, никакие не 100. И получается, что половина жителей страны получает зарплату меньше, чем 75 тысяч рублей в месяц. Например, в 2020 году медианная зарплата была 35, сейчас 75. Казалось бы, рост зарплаты произошел. Но если взять реальные какие-то показатели, например, раньше, в 2020 году, необходимо было на квадратный метр жилья по стране 2,1 зарплаты. Сейчас необходимо 2,5 зарплаты. Да и в магазинах есть ЖКХ, то, что говорил Юрий Вячеславович, цены только растут. И
конечно, поэтому... как.
Недавно выступал Файзуллин и говорил, что на ремонт системы ЖКХ требуется 6 триллионов рублей. Таких денег в помине нету. И чтобы проблему решить, надо либо в 3 раза повышать все тарифы ЖКХ, что люди не готовы делать, либо абсолютно. Он разводит руками, не знает, куда двигаться. Про разрыв, я бы сказал, про олигархов. Он будет только лишь увеличиться, потому что мы в Госдуме приняли законопроект, он уже действует закон о прогрессивной шкале налогообложения. Забывайте в конце добавить «на зарплаты». То есть человек работал, получил. Но люди богатые, олигархи, по-прежнему платят подоходный налог. Они же не подоходный, а этот налог дивиденды
налог
с прибыли.
Дивиденды, да.
Да, 15%, там никакого роста нету, и поэтому разрыв будет увеличиваться. Разрыв есть и между регионами, между Москвой и остальной частью России, между селом и городом. Вот меня тоже поражает. Мы много говорим коммунистам про программу КРСТ, общество развития сельских территорий. Это на самом деле какая-то возможность получить деньги на село. Но если вникнуть глубже, вот до сих пор есть деревни, в которых центральная улица из глины. Если хотите положить асфальт или свет провести по улице, или школу отремонтировать, надо, чтобы население скинулось 10% от проекта, чтобы предприятие соседнее выделило 30%, и тогда с федерацией какие-то деньги поступят на решение этих важных перечных проблем. Но при этом в городе, как вы знаете, строятся там парки, строятся фонтаны. Ни один житель города ни копейки не сбрасывается. Ни одно предприятие не должно платить.
Это кстати, является... просто эпидемия вот, да, этих фонтанов благоустройства. В Москве
совершенно
и в области
верно.
Это колоссальные
норма.
Деньги.
А жители села должны даже на элементарно центральную проезжую часть скидываться. Это, я считаю, вот разрыв будет только увеличиваться.
Угу. Юрий Вячеславович, хотя вот наступающий 2026 год объявлен России годом народного единства. И я хотел бы спросить, а вот с каким уровнем единства мы в него входим? Про социальный раскол, имущественный раскол, расслоение, мы об этом уже говорили. Но ведь еще есть масса и других параметров, и национальные, и религиозные, и постоянный вот этот антисоветский посыл, который телевидение накачивает. Но мне кажется, что все это единство не поощряет.
Дмитрий, первое. Конечно, одна из главных задач Запада, их пропаганды, была рассчитана на то, чтобы после начала специальной военной операции посеять межнациональную рознь. И такие спецоперации предпринимались. Надо отдать должное, что наши люди в едином порыве защищают свою страну. С другой стороны, опять же, могу сказать, что наша партия в этом плане дружбы народов делает очень многое. Вот рядом со мной находится мой товарищ Сергей Казанков. Вот посмотрите на его семью, его великого отца Ивана Ивановича Казанкова, одного из самых крупных и успешных руководителей не только народных предприятий, но я не побоюсь сказать, народно-хозяйственного комплекса страны. Чуваш, родившийся в Татарстане, в Чувашском селе, который создал и развивает уже десятилетия предприятие в республике Мариэл. А потом стал развивать свое производство и на соседние регионы. Родной Татарстан, где он родился, там прекрасный и культурно-исторический комплекс, великолепный центр, предприятие. В Чувашии открываются новые производства. А что это, как не объединение людей разных национальностей достижения и хозяйственного, и военного успеха? Они помогают и фронту, а наша партия уже за этот год отправила 149 конвоев. Огромных конвоев,
149.
Да, и Геннадий Андреевич говорит о большом вкладе, да и вся страна чтит и благодарит, я во многих регионах бываю. Праздник УЯФ, который мы проводим, мы в свое время и всех руководителей наших региональных отделений, не, я не раз был, Геннадий Андреевич, самый почетный гость на этом празднике, другие наши товарищи, слушайте, это многонациональный праздник всех народов нашей страны, и мы гордимся этим, будем развивать и продолжать. То есть мы все вместе, а КПРФ в первую очередь как раз крепит вот это вот национальное единство нашей страны. Но с другой стороны, вызовов очень много. Вот те капиталисты, которые на протяжении десятилетий бездумно, с нарушением федерального законодательства, завозили рабочую силу, бесправную рабочую силу в нашу страну, они как раз люди... Я не побоюсь сказать, преступники, которые пытались разрушить и посеять рост, и продолжают это, да. Хотя мы очень многое сделали, мало, к сожалению, средства массовой информации. Федеральные говорят, что большая заслуга наведения порядка, который сейчас продолжается, нашей партии, наших предложений, в том числе используя белорусский опыт. Но ключевая история объединить страну невозможно при колоссальном социальном расслоении. При огромном имущественном расслоении, когда олигархат, как говорит Геннадий Андреевич, жирует, набивает свои карманы, и количество этих богатеев увеличивается, а простой человек не может себе купить товары первой необходимости. Посмотрите, в торговых сетях чек на продукты уменьшается. Люди не могут позволить себе даже товары, которые им необходимы для жизнедеятельности. Тарифы растут. Понимаете, единство страны достигается не только единением народов многонационального государства, оно достигается общим пониманием, что мы единый народ. Это было в Советском Союзе. Советский народ, который был объединен единой задачей. И с другой стороны, все прекрасно понимали, что у будущих поколений есть уверенность в завтрашнем дне. Что никто-то не наживается на твоем труде, а труд вносится как лепта в развитие государства, благосостояние будущих поколений. Вот когда мы перейдем к обществу социальной справедливости, тогда будет реальное единение, хотя задача сохранения нашей территории, огромной территории всех наций, этносов, которые проживают на территории нашей страны, это ключевая задача.
Георгий Петрович, ну, выборы для того и существуют, чтобы решать накопившиеся в обществе проблемы. Ну, так, по идее. Не понравились эти, избрали тех, не понравились те, переизбрали. Ну, если бы это все было так просто. Вот весь год коммунисты боролись за то, чтобы выборы были более честными, более прозрачными, подготовили проект избирательного кодекса, мы неоднократно обсуждали его. А что удалось все-таки сделать в этом направлении? В чем главные препятствия заключаются?
Да, ну, вообще, коммунисты 32 года борются за существование КПРФ, за то, чтобы выборы были честные, открытые. Но в последнее время, вы правы, Дмитрий, в последнее время, конечно, давление усиливается, и все эти технологии, они принимают все более изощренный вид. Ответом на это явился наш проект избирательного кодекса. Он очень широко обсуждался значит, и юристами, и профессионалами. И, в общем-то, все пришли к выводу о том, ну, эксперты, специалисты о том, что действительно достойный документ. Но понятно, что «Единая Россия» совсем не хочет принять этого документа. Почему?
Понятно.
Да, почему? Вот буквально несколько тезисов. Ну, первое. Начнем с выдвижения кандидатов. Нашим избирательным кодексом предусмотрено, что кандидаты могут выдвигаться политической силой, либо могут выдвигаться сами. Для этого необходимо, для того, чтобы они были зарегистрированы, минимальный пакет документов, так как это должно быть. Для кандидатов, например, в губернатора необходимо определенное количество подписей, небольшое, которое можно будет собрать. «Единой России» это невыгодно, потому что сейчас они настроили такое количество барьеров, чтобы пробраться через которые могут далеко не многие. И поэтому они с этим не готовы мириться. Готовы ли они мириться с теми, с вопросами, связанными с агитацией и пропагандой? Ну вот сегодня, например, за некоторые нарушения, допустим, авторского права в ходе избирательной кампании есть только одно наказание для кандидата, которое заключается в снятии его с выборов. Ну где авторское право, где снятие с выборов? Да, ну при чем здесь это, казалось бы? Но тем не менее, и другие тоже взыскания очень серьезные для кандидатов. Мы категорически против этого выступаем. Мы говорим о том, что каждый кандидат имеет право донести свою программу, программу своей партии до избирателей. В этом суть избирательной кампании. Ну а в чем же еще? Значит, и что касается самого дня выборов, один из главнейших элементов, мы полагаем, что он должен проходить выборы в один день, а не так, как сейчас, да. Там, 3 дня, 10 дней, не так, в один день. При этом должно это проходить очно, никакого электронного голосования. Мы не против, в принципе, электронного голосования. Вопрос в том, что должна быть система, которая верифицирует результат, чтобы все участники этого процесса, участники выборов, могли спокойно подтвердить, так или иначе, полученный результат. Бюллетени можно пересчитать, ну, например, да, и подтвердить или опровергнуть имеющийся результат. А как мы в электронном виде подтвердим результат? Нет таких механизмов на сегодняшний день. Поэтому мы говорим, да, действительно, современные технологии дают больше возможностей, но не в ущерб правам граждан. Давайте мы придумаем механизм подтверждения этих результатов, и тогда вообще никаких проблем не будет. А когда нам говорят, что только электронное голосование без подтверждения результатов, ну это, извините, это ну, какая-то мулька, это очевидно, что это какие-то такие странные вопросы, связанные да. с фальсификацией. Вот. Поэтому мы боремся за наш избирательный кодекс, мы также вносили трудовой кодекс, его тоже активно пропагандируем. И мы полагаем, что если система и дальше будет закручивать гайки, то в конечном итоге резьбу сорвет. Да, надо все-таки проводить открытые, транспарентные, честные выборы.
Они для этого и придуманы, конечно.
Да, к чему КПРФ всегда и призывает.
Сергей Иванович, ну давайте о сельском хозяйстве поговорим. Это одна из важнейших сфер деятельности страны. Рекордный урожай собран, почти рекордный урожай. Вроде бы продовольствием страна обеспечена, государство выделяет финансирование, что-то там в селе делается, где-то лучше, где-то хуже, там по-разному. Ну а вот вы как оцениваете ситуацию в целом, как чувствует себя крестьянин, вообще что нового в Звениговском?
Ну, по итогам года могу сказать, что в целом по стране ситуация на селе непростая. Несмотря на высокий урожай, цена закупа картофеля, там, молока, мяса, она осталась, как и в прежние годы, низкая. Однако техника подорожала в два раза.
Да.
Затарены заводы стоят, не могут продать, селяне могут купить, и вклад в основные средства производства падает. Смотрите, если показатели финансовые, то за этот год суммарная прибыль прибыльных предприятий увеличилась на 3%, а у убыточных предприятий убыток увеличился на 36%.
Ого, то есть все больше предприятий
да, работает в убыток, и они сомневаются, ли протянут ли они эту зиму до следующего года. Потому что одна из проблем – это то, что, ну, если говорить правду, большая часть ушедших на СВО – это жители села, трактористы-комбайнеры, и не хватает на селе мужских рабочих рук. Более того, санкции, как бы их ни критиковали, все равно они где-то работают. Мы не можем закупать высокопродуктивные семена, современную технику, и ограничения эти сказываются на работе сельхозпредприятий. Поэтому на селе живут нехорошо. Если говорить про народные предприятия, в том числе и про звенигинские, у нас ситуация другая. Вы же знаете, что мы не выплачиваем дивиденды никакие. То есть после зарплаты деньги идут либо на социалку, это снова какое-то медицинское оборудование, либо что-то еще на школы выделяются деньги. А все остальное вкладывается в основные средства производства, чтобы шло дальнейшее развитие. Сейчас уже на предприятии, как вот говорил Юрий Вячеславович, их стало 3 предприятия в 3 республиках. Магазины сейчас находятся в 12 субъектах России. Их число приближается к 950, то есть предприятия растут, что Звениговский, что Усольский, что совхоз имени Ленина, именно народные предприятия растут, но в целом сельское хозяйство, к сожалению, в упадке.
Евгений Ильич, ну давайте тогда поговорим о политике и об экономике. На прямой линии, отвечая на вопрос о развитии Сибири, президент сказал, что советские госплановские подходы сейчас не подходят, нужно привлекать частных инвесторов. Вот мы их 30 с лишним лет уже этих частных инвесторов привлекаем. Видимо, в Сибири в этом смысле дела с мертвой точки не сдвинутся. Но посмотрите, вот власть делает ставку на капитал, на частный капитал, на частных инвесторов. И с американцами ведет переговоры тоже инвестор, частный инвестор Кирилл Дмитриев, а не профессиональный дипломат. И обсуждают они сделку. Вот как вам вообще вот этот вот новояз и то, что крупный капитал диктует свои интересы во всех сферах жизни, что внутри страны, что вовне?
Но мы выстроили такую систему, и потом мы имеем дело с президентом-бизнесменом. Трамп – это же не политик в традиционном смысле этого слова. Это крупный бизнесмен, олигарх, который с самого начала заявил о том, что он готов с нами заключить именно сделку. То есть в данном случае его больше интересуют выгоды для Америки, причем бизнес-выгоды. Поскольку, насколько я понял, Трамп сейчас решил переформатировать внешнеполитический курс США. Он вовсе не отказывается от доминирования Соединенных Штатов Америки на мировой арене. Просто он меняет, условно говоря, партнеров. Он считает, что в нынешних условиях Европа, с одной стороны, ему конкурент, прежде всего в бизнесе. Поэтому он ее, собственно говоря, и душит. А с другой стороны, Европа, она является представителем тех самых глобалистов, которые, по сути дела, являются его главными противниками внутри Соединенных Штатов Америки. И понятно, что на переговоры с бизнесменом, с инвестором, надо посылать точно такого же человека, который будет разговаривать с ним на одном языке. Поэтому для меня нет тут ничего удивительного, что переговоры с Трампом и с его ближним кругом, я имею в виду, и его бизнес-партнера, и давнего друга, и его зятя Кушнера ведет именно он, а не какой-либо профессиональный дипломат. Но таковы условия игры. Потому что надо понимать, что внутри самого Госдепа Соединенных Штатов полным-полно ждунов. Там полным-полно представителей так называемого глубинного государства, которым Трамп просто не доверяет. В данном случае, ну, по большому счету, не важно, кто ведет этот переговорный процесс, важен результат. И важно, чтобы мы никоим образом не поддались на какие-то очередные хитрые уловки. А Путин сам об этом говорил, что в процессе урегулирования украинского конфликта, начиная с 2014 года, наши партнеры за рубежом, прежде всего в Европе, элементарно нас надували. Вот что бы сейчас ни произошло, ровно такого же. Я думаю, что и Трамп, безусловно, имеет какие-то виды свои, но он хочет подороже продать Украину с тем, чтобы не только получить выгоду, но и с тем, чтобы удержаться у власти. Я имею в виду и промежуточные выборы в Конгресс, а я имею в виду и 28-й год. То есть очередные президентские выборы, потому что Европа четко дала понять и Трампу, и нам, что они готовятся к войне именно в 30-м году. Почему? А потому что они рассчитывают на то, что Трамп покинет пост президента, придет абсолютно альтернативная фигура, которой надо будет осмотреться, которой надо будет активно поддержать Европу, и уже вместе тогда начать боевые действия против России. Сейчас Европа вести в одиночку какие-либо активные боевые действия против России не в состоянии.
Юрий Вячеславович, вот на днях Вячеслав Володин следующее сообщил, что коммунистам не надо оглядываться назад, в советское прошлое, надо искать место в сложившейся системе. Вообще выглядело это странно. В такое прошлое ни одной стране не грех заглядываться. Это раз. А во-вторых, мы старейшая партия, у нас самая крупная оппозиционная сила. Разве у нас нет своего места в системе? Я так понял, что он нам просто советует накал критики как-то прикрутить, стать обычной, нормальной, лояльной партией. Вот. А что вы об этом думаете, что об этом в партии думают?
Ну, первое, смотрите, мы должны отдать должное, что в отличие от предыдущих десятилетий, когда все советское действующей властью полностью отвергалось, сейчас позиция такая стала двухсмысленная. Какие-то вещи хвалятся, какие-то вещи забываются, и нам предлагают как-то отказаться от своего великого наследия, что мы никогда не сделаем, потому что более великого государства, более великой социальной системы, чем в Советском Союзе, никогда не было построено. С другой стороны, КПРФ – это партия будущего. Мы, беря все лучшее из советской великой эпохи, берем опыт созидания и технологического прорыва из современного социалистического Китая, переносим это на современную российскую действительность и готовы идти вперед. Нам в течение 25-го года не раз пытались навязать дискуссию, в том числе «откажитесь от Ленина» и проводите линию Сталина. Хотя для всех нормальных людей, историков, публицистов, очевидно, что имя Ленина неразрывно связано с именем Сталина. Ленинско-сталинской модернизации. Сталин продолжатель дела Ленина. И мне в течение года пришлось вести достаточно такую публичную большую дискуссию с известным политологом Евгением Миченко, где нам удалось доказать неразрывность этой великой эпохи, созидания развития. Но надо напомнить, что на самом деле все, что есть у современного государства, во многом создано жителями Великого Советского Союза. Здание Государственной Думы, где мы работаем, это здание Госплана СССР. 70% квартир, в которых живут жители нашей страны, это квартиры, выданные были бесплатно в советское время. 70% энергетических и других мощностей – это советское наследие, и ГОРЛО, и программа электрификации, если бы она не подверглась серьезной атаке, и ее не разорвали на части Чубайс и другие, не было бы многих катастроф, которые происходят из-за износа электросетей. Большинство предприятий, подавляющее большинство предприятий оборонного комплекса, это предприятия советского времени. Но если бы мы не противостояли разрушению оборонки в 90-х, как это делал Геннадий Андреевич Зюганов, наши депутаты, Масляков, другие, то оборонку также распродали, хотя часть там уничтожения многих пороховых заводов еще аукается сейчас в ходе специальной военной операции. Ну и с другой стороны, вы понимаете, наши товарищи Геннадий Андреевич Зюганов, Иван Иванович Мельников, Владимир Иванович Кашин, даже в самые сложные годы не предавали идеалов Великого Октября, социализма, не встраивались, как нам предлагают, хотя разные посулы со стороны ельцинской власти были, откажитесь от своих убеждений, мы готовы что угодно дать. Боролись, преследовались, вы помните попытку разгона Государственной Думы.
Помним.
Списки на арест депутатов-коммунистов во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Поэтому это реальная борьба за народовластие и справедливое существование нашей страны. И мы, беря советский опыт, беря современный опыт модернизации Китая, преломляя на современную действительность, именно будем строить социальное государство. И кто бы что ни говорил, именно этот опыт позволит нашей стране быть великой. Капиталистический путь завел страну в тупик. И чем мы быстрее откажемся от этого пути, тем будет лучше для в том числе и будущих поколений жителей нашей страны.
Георгий Петрович, был на прямой линии показательный момент. Президент сам предложил журналисту телеканала «Спас» задать вопрос. Ну, имеет право, у всех свои симпатии. Но вот этот телеканал «Спас» удивительный, который так любит показывать советские фильмы, но в публицистических передачах, в ток-шоу, там такой накал антисоветизма, что либералы из 90-х просто позавидовали бы. Вот какой сигнал в данном случае подал президент? Подал ли он вообще какой-то сигнал? И вот деятельность таких каналов, способствует ли она как-то единству общества?
Полагаю, что тут речь скорее идет не о канале, не о Русской Православной Церкви, речь идет о той пятой колонне, когда вот Юрий Вячеславович говорил про национализм и эти вопросы, да, и про действия пятой колонны. Мне кажется, что здесь примерно та же самая история, вопрос только в инструментах, которые использует эта пятая колонна. Где-то она использует вот националистические эти подходы, да, где-то в том числе, где им удается куда-то проникнуть. Да, вот здесь вот они проникли, видимо, на телеканал «Спас», и используют его для этой же цели. Конечно, безусловно, их задача – это разъединить нашу страну. При том, что на очень важном этапе ее развития, когда перед нами стоят очень серьезные вызовы перед нашей страной, когда принципиальный вопрос – это объединение всех сил для того, чтобы достичь победы нашей стране. Но вместо того, чтобы объединять нашу страну, пятая колонна, ну вот в частности ее проявление в виде вот этого телеканала «Спас», делают все для того, чтобы наше общество разрушить. Да, так же, как разрушали общество в 80-е годы, общество, я имею в виду, в Советском Союзе.
Да.
Да, говорили о том, что давайте вот мы там поспорим о нашем там прошлом. Да, вот и здесь тоже пытаются расколоть по этой линии. Да, значит, вот этот вопрос поднимает, другие вопросы поднимает. Поэтому все это нацелено, безусловно, на раскол нашего общества. Мы же говорим о том, что нам общество необходимо объединять. Поэтому что они делают? Но при этом они пытаются представить дело так, что это противостояние действительно, это путь борьбы Русской Православной Церкви. Да, и они сразу прячутся за нее. И, соответственно, они выпустили этот фильм, соответственно, КПРФ ответила. После этого, видимо, РПЦ тоже ответила, сделала некоторые такие
как-то
не очень хорошие вещи.
Как-то дистанцировались вроде бы.
Вот. Ну, нет, они тоже там ответили вот, соответствующим образом. Может, это было не так публично, но, тем не менее, это было. И вот задача этих стравить какие-то силы, которые имеют очень серьезное влияние в нашей стране. Понятно, что КПРФ имеет очень серьезное влияние. Понятно, что РПЦ имеет очень серьезное влияние в нашей стране. И вот как здорово для пятой колонны стравить эти силы, да, для того, чтобы они боролись, и это была бы еще одна точка разлома в нашем обществе. Нужно ли это нашей стране, нашему обществу? Безусловно, нет. Поэтому мы говорим о том, что все эти действия необходимо пресечь. Мы призываем, чтобы РПЦ, как владелец этого телеканала, как органы государственной власти обратили на это внимание и в конце концов прекратили этот поток антисоветизма, который, в общем-то, играет крайне негативную роль в развитии нашей страны сегодня.
Евгений Юрьевич, ну а в этом году власть продолжила поиски идеологии для России. Мы и с вами, и с другими нашими экспертами обсуждали статьи и Харичева, и Караганова, Рапопорта, Дугина обсуждали. И вот все сводится в такой уваровской форме православие, самодержавие, народность, где на первые два компонента упор. Вот такое впечатление, что силы реакции, что называется, активизировались и предпринимают попытку наступления. Что об этом думаете?
Нет, ну это совершенно очевидно. Это, по сути дела, началось как раз с момента начала СВО. Когда, с одной стороны, вся эта либеральная шобла, которая не поддержала новый курс президента, мотанула на Запад под крылышко своих кураторов и хозяев, а с другой стороны, вылезли представители другого крыла правящей элиты, того самого олигархата, который именует себя патриотами. Я не случайно сказал именно так. Именует себя патриотами, это не значит, что они патриоты. Но у них, в их идеологическом загашнике, нет ничего, что-либо нового, поэтому они ухватились за старую, значит, методологию, той самой Уваровской Троицы, которой, на минуточку, уже 200 лет. Но она показала свою ущербность. Россию воспитывали в рамках вот этой Уваровской Троицы без малого 100 лет. И к чему Россия пришла, понимаете? Это еще раз, кстати, подчеркивает их интеллектуальное убожество, потому что они не в состоянии были выработать за последние 30-35 лет какую-либо новую идеологию движения России вперед. Ее нет. Они все время обвиняют коммунистов в том, что мы смотрим назад, что мы смотрим на наш советский опыт и достаем из нафталина сочинения Маркса, Энгельса, Ленина и других классиков марксизма. Но дело в том, что со дня смерти Маркса прошло 150 лет, даже больше. А со дня смерти Ленина тоже больше 100 лет. Но и тот, и другой являются самыми читающими авторами в мире до сих пор. Вот это самое главное. Потому что не случайно Ленин говорил, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Потому что оно верно. Это научный взгляд на историю и будущее человечества. И именно, кстати, вот эта методология, эта идеология и дает силы коммунистической партии, в том числе и в создании альтернативных программ экономического, социального, политического развития. Мы все время обновляемся, мы все время смотрим вперед, опираясь на наш богатейший исторический опыт. А наши оппоненты, которые пытаются завоевать ту самую интеллектуальную гегемонию, беспомощны, они политические, идеологические импотенты. Вот в чем проблема. И пытаются вот за этой природной импотенцией, значит, скрыть ту самую варварскую троицу, навязанную нам. Но надо же понимать природу нашего народа. Наш народ по своей природе социалист. Ибо крестьянская поземельная община никогда не признавала института частной собственности. У нас всегда во главе стоял принцип социальной справедливости. И поэтому любые потуги наших оппонентов из церебожного лагеря, они обречены на провал. И вот мне кажется, что понимание этого должно рано или поздно дойти до самых верхних эшелонов власти. Потому что они не смогут создать надежную идеологическую опору режима, не осознав вот этого по своей сути. Что Уваровская троица, вот эта знаменитая триада, это не путь вперед, а это путь назад.
Юрий Вячеславович, действительно, коммунисты – это партия, которая имеет потрясающую, удивительную, глобальную историю, которая имеет четкую идеологию, которая, если угодно, имеет четкую символику, которую знают абсолютно в любой точке земного шара. А у нас есть программа победы, мы уверенно смотрим будущее. Вот, на ваш взгляд, что нас ждет в этом году, какие у нас планы?
2026 год – очень судьбоносный год. Задача нашей страны – достигнуть победу и остановить распространение нацизма, который, к сожалению, стал распускаться активно в Европе. И вся наша страна объединиться должна ради этой победы. Но мы не раз говорили о том, что и страна должна меняться, причем она должна меняться быстрее, чем это сейчас происходит. И, конечно, 26-й год – это серьезный этап борьбы, борьбы нашей партии, народно-патриотических сил, всех наших сторонников и союзников за эти коренные изменения. И, конечно, это связано во многом с выборами депутатов Государственной Думы, потому что, как вы, Дмитрий, правильно сказали, партия, которая имеет идеологию, а нашу идеологию разделяет подавляющее большинство граждан нашей страны, которые выбирают социализм, выбирают путь великих Ленина и Сталина, партия, которая имеет мощную программу, программу победы, отраслевые программы, целый ряд ключевых предложений для развития страны, партия, которая имеет мощную команду под руководством Геннадия Андреевича Зюганова, людей, имеющие большой хозяйственный опыт. В наших рядах три губернатора, которые показывают эффективную работу: Андрей Калычков, Валентин Коновалов, Алексей Русских. Действительно, колоссальный опыт созидания и развития народных предприятий Грудинина, Казанкова, Сумарокова и других. Такого багажа нет ни у какой политической партии. Ну и, конечно, наша партия, сплав опыта старшего поколения с колоссальной энергетикой нового поколения. И когда встречаешься в студенческих аудиториях, видишь ребят, которые читают Маркса, которые изучают, кстати, Ленина, да, которые, да, рассуждают и понимают, и я уверен, что наши инициативы, в том числе по молодежному референдуму для студентов, защиту их прав, они тоже в 26-м году будут востребованы. Партия будущего, партия развития. И, конечно, наша главная задача на выборы 26-го года, несмотря на все большие препоны, которые будет ставить власть, продолжить этот путь созидания, потому что коммунисты являются главными оптимистами, и мы уверены, что иного развития нашей страны кроме как социалистический путь развития нет, а именно коммунисты приближают этот путь развития. Но этот путь развития важен для всех жителей нашей страны, даже тех, которые, может быть, сейчас до конца заняты своими проблемами, как прокормить семью, как заплатить коммунальные тарифы. Они сейчас не понимают это. Но прозрение придет, и наша задача именно просветительская задача. Поэтому 26-й год, год судьбоносных решений, свершений КПРФ отмобилизованы, готовы, и мы уверены, что вместе с страной достигнем победы, и уверены, что путь социализма – это путь справедливости, который восторжествует в нашей стране.
Вот скажу в таких мирных терминах, КПРФ как хорошо подготовленный спортсмен уверенно прошла 2025 год и уверенно смотрит будущее в год 2026. А с вами была программа «Точка зрения» и я, ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Местное радио. Сделано в СССР. Не работает. Боже, царя, храни. Опять не работает. Не жди чуда. Делай сам.
Здорово.
Здрасте.
Здорово, Агеич. А чей ты был 80?
60-ок не хватило, и вот... Езжай, Гейс, спокойно, тянет как зверь. Счастливо.
Бывай.
Шилов, машину принял?
Принял. Ну что, поехали?
Скорый поезд Красноярск-Москва.
Все в ажуре. Сейчас поедем. Выходной зеленый.
Зеленый вижу.
Поехали с нами. Коммунистическая партия Российской Федерации.
мои дорогие товарищи и друзья, мы живем в очень ответственное и непростое время. Оно надолго определит судьбу нашей страны и всего мира. Переворачивая листки календаря, я с благодарностью думаю о своих соратниках, горжусь огромной работой, которую наша команда проделала в 25-м году. В самые трудные дни мы опирались на то, что дает силы жить, думать, бороться и созидать. Мы вместе встретили 80-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Память о ее героях придает нам строгую собранность, наделяет энергией, побуждает к добрым делам. Мы успели многое. Содержательно проведены международные антифашистские форумы, конвой за конвоем на фронт идет гуманитарная помощь КПРФ. Тысячи ребят посещают Москву по программе «Дети России, детям Донбасса». Ни на минуту мы не забывали о героическом походе любимой армии против натовского неофашизма. На передовой находятся и наши товарищи-коммунисты. Они беззаветно сражаются за торжество правды и справедливости. Позади еще один год свершений. На моей родной Орловщине выращен лучший в мире урожай пшеницы 185 центнеров с гектара. Наши народные предприятия вновь показали прекрасные социально-экономические результаты и удивительный пример заботы о детях, женщинах и стариках. Команды спортклуба КПРФ стали абсолютными чемпионами страны по шахматам и мини-футболу, призерами по волейболу. В гуще политических битв мы продолжали сберегать нашу великую культуру. С любовью отметили 130-летие Сергея Есенина, воспевшего шестую часть земли с названием «Кратким Русь». Разделили радость творческих свершений с нашей живой легендой, дорогой Александрой Николаевной Пахмутовой. Впереди год очень важных выборов в Государственную Думу. Народно-патриотические силы идут на них со своей программой победы, реальным планом возрождения России на принципах справедливости и созидательного труда, братства народов и социализма. Дорогие товарищи, благодаря советским традициям наша страна встречает Новый год как большой всенародный праздник. Пусть же свет красных звезд на нарядных елках согревает ваши сердца. Пусть главный тост звучит, как в любимом фильме «За нашу победу». Пусть каждый из нас приближает светлое и счастливое будущее Родины, наших детей и наших внуков. И пусть послужат этому наша решимость и убежденность, сплоченность и вдохновенный труд. Желаю вам, мои дорогие друзья, истинного счастья и крепкого здоровья, больших успехов, достоинства и прекрасного чувства уверенности в завтрашнем дне. С новым 2026 годом!
Говорит Воронеж.
Здравствуйте, товарищи. Работает радиостанция «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ.
В мире около 200 стран, но лишь немногие из них имеют тысячелетнюю историю. На пальцах одной руки можно пересчитать страны, которые изобрели все виды художественного, научного и технического творчества. Россия входит в эту выдающуюся пятерку. Советская эпоха стала закономерным продолжением тысячелетней истории нашей страны. Ее вершины. Ленин и Сталин открыли великий путь новой державы. Они доказали, что справедливость и дружба, интернационализм и труд сильнее эксплуатации и национализма, сильнее воровства и насилия. Коммунисты победили фашизм, покорили космос, создали ракетно-ядерный паритет. Советский Союз стал примером справедливого общества для всей планеты. Лучшее в мире образование, доступное жилье и бесплатная медицина. Счастливое детство и обеспеченная старость. Это не только наше прошлое, это должно стать нашим будущим.
Только социализм спасет нас от новой и большой катастрофы.
Коммунисты за сильную, справедливую и социалистическую Россию. Мы за СССР.
Вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется. Почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом и ни улица. Мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица. Мой адрес Советский Союз. Вы точки тире телеграфные, ищите на стройках меня. Сегодня не личное, главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется. Почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица. Мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица. Мой адрес Советский Союз. Я там, где ребята толковые. Я там, где плакаты вперед. Где песни рабочие, новые. Страна трудовая поет. Заботится сердце, сердце волнуется. Почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица. Мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица. Мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица. Мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица. Мой адрес Советский Союз.
Не работает.
Боже, царя, храни.
Опять не работает. Не жди чуда, делай сам.
Планета подключен, встреча на СПС.
Объект СОС.
Агент данный выставлен включено.
Полетная документация.
На борту.
Топливо.
Заправлено 39 тонн ПЗД.
Насос в подкашке.
Включены.
Штанга.
На борту.
Загрузки.
На борту.
Ключи.
На борту.
Капот, двери и люк.
Не горит.
Давление гидровой системы.
120.
Переключатель закрыт. Стали
включено автомат.
Двигатель.
Прогрета пропуск. Закрыт.
Передний колесо.
Включено.
Проверка закончена. Карта выполнена. Готовность к взлету.
Взлету готов.
Взлету готов.
Взлету готов. Экипаж. Взлетаем.
Поехали с нами, Коммунистическая партия Российской Федерации.
Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога, кружит голос.
Много радости детишкам принесла. деньгам не рад. Кто-то живет и поет в свете так, а кто-то и просто так. Кто-то весь год проспал, а кто-то отдел устал. Кто-то поставил себя выше всех, а кто-то и поднял смех.
Улыбок было много-много слез.
А как и вспомнить шутку и всерьез? Вот вопрос.
Верю, тучи развеются, лишь наступит Новый год. На плохое надеяться только полный идиот. Старый год провожаем, он вот-вот уже ушел. Пусть идет, не мешаем, ведь страна же большая. Он уйдет, и все будет хорошо.
слышу, слышу. Собственно, я Дед Мороз, борода из ваты. Я уже слегка поддатый. Мне сказали, меня здесь ждут. Значит, будем догоняться тут. Налейте мне вина побольше. Мне везти подарки в Польшу. С мешком в руках и в скороходах казаках. Танцуем рядом с елкой, а может быть сосной. Простите, только нет сейчас Снегурочки со мной. Мы вместе шли с Камчатки, но она ушла на пи***. Значит, будем без нее. Что же делать, ё-моё?
Старый год обид.
обиделся и ушел.
Сладкое шампанское стать на стол,
мандарин, яблочки и т.д.
Новый год приходит на ОРЭ.
Встречались мы с грозой и вьюгами, огонь и воду вместе мы прошли, товарищ мой. Ты помнишь, раньше друг без друга мы и дня прожить бывало не могли, товарищ мой. Ты помнишь, раньше друг без друга мы и дня прожить бывало не могли. А вот теперь другими стали мы, и жизнь своя у каждого идет, товарищ мой. С друзьями редко вижу старыми, лишь телеграммы шлю под Новый год. Но руку друга рядом чувствую, не разлучат нас версты и года, товарищ мой. И в праздник, и в минуту грустную со мною ты и я с тобой всегда, товарищ мой. И в праздник, и в минуту грустную со мною ты и я с тобой всегда. Так значит, молодость жива еще, и легче жить ее в душе храня. Стакан вина я пью за старого товарища, и ты, дружище, выпей за меня. Стакан вина я пью за старого товарища, и ты, дружище, выпей за меня.
Вот она! Свобода!
До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубину и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, дальний человек. До чего дошел прогресс? Труд физический исчез, да и умственный заменит механический процесс. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывает роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? Было времени в обрез, а теперь гуляй по свету, хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек.
Уважаемые пассажиры, перед
прохой следует
до станции.
Советский Союз.
Со всеми остановками.
Кризис. Инфляция. Безработица.
Олигархи. Эксплуатация.
Осторожно. Двери закрываются.
Поехали с нами. Коммунистическая партия Российской Федерации.
Куда подует ветер, туда и облака, по руслу протекает послушная река.
Молодый человек, ты сильный, смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой, пойми, не бывает дороги простой.
Рельсы проложили, там ходят поезда, куда вас тут погонит, туда приду стада.
Но ты человек, ты сильный, смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой, пойми, не бывай, дороги простой. Теперь не доверяй, как прежде чудесам, на чудо не надейся, судьбой команду сам.
Ведь ты человек, ты сильный, смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой, пойми, не бывает дороги простой.
Ведь ты человек, ты сильный, смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой, пойми, не бывает.
Меня научили словам красивым верить, любить, мечтать. Я их заменил беспощадными, сильными. Думать, хотеть и знать. Можно любую химеру шальную слепо на веру принять. Я выбираю веру иную, думать, хотеть и знать. Я докажу, судьбе назло, назло, судьбе назло, что мне повезло, благо одно. Мне не нужен век, 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 лишь только прав, бесстрашный свет. В детстве далеком так хотелось верить, любить, мечтать. Но жизнь мне дала беспощадную смелость думать, хотеть и знать. Я докажу, судьбе назло, назло, судьбе назло, что мне повезло, благое мно. Мне не нужен нет, 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 лишь только правды и страшный свет. Я докажу, судьбе назло, что мне повезло, благо одно. Мне не нужен нет, 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 лишь только правды и страшный свет. Я докажу, судьбе назло, бесстрашный свет, ее бесстрашный свет, ее бесстрашный свет.
Судьба моя, мечта моя, далекие пути, да вечное движение, да ветра впереди. Глаза дистанционные, зеленые сверкнут. До отправления поезда осталось 5 минут. Старый мотив железных дорог, вечная молодость рельсовых строк. Кажется, будто вся жизнь впереди. Не ошибись, выбирая пути. Не ошибись, выбирая пути. За окнами, вагонами гитары говорят, как будто вся страна моя, строительный отряд. Друзья мои надежные, с дороги не сверну. До отправления поезда осталось 5 минут. Старый мотив железных дорог, вечная молодость рельсовых строк. Кажется, будто вся жизнь впереди. Не ошибись, выбирая пути. Не ошибись, выбирая пути. И пусть уже распахнута космическая даль, идет, грядет великая земная магистраль. Проложен за Байкалом и невиданный маршрут. До отправления поезда осталось 5 минут. Старый мотив железных дорог, вечная молодость рельсовых строк. Кажется, будто вся жизнь впереди. Не ошибись, выбирая пути. Не ошибись, выбирая пути. Железных дорог, вечная молодость рельсовых строк. Кажется, будто вся жизнь впереди. Не ошибись, выбирая пути. Не ошибись, выбирая пути.
Лица ветром скорость обжигает, мчится нам навстречу трекополотно. Тот, кто не рискует, тот не побеждает. Жизнь или на гонках, это все равно. Скорости не сбрасывай на виражах, только так научишься побеждать, побеждать. Трек не любит слабых, не любит роки. Каждый поворот здесь драмой может стать. В жизни тоже будет много поворотов. Надо их учиться преодолевать. Скорости не сбрасывай на виражах, только так научишься побеждать, побеждать.
интересно жить на этом свете добрыми делами, радовать людей, только бы успеть бы, только бы успеть бы, только не отстать бы от бегущих дней. Скорости не сбрасывай на миража, только так научишься побеждать.
Давно где-то там позади в черно-белом кино. Все же ты, все же ты среди ночи и дня на спиральном веке, на спиральном веке вспоминай про меня.
Станция «Долина нищих».
С детства жизнь моя наперекосяк. Канализационный люк моя дверь. Но я счастлив по-своему, поверь. 20 лет назад сгорел родной мой дом. Документы, деньги, все сгорело в нем. И теперь я побираюсь 20 лет. Кому нужен старый никудышний дед?
Нам нужен. Мы ведем порядок в ЖКХ. Бесплатное жилье получат все. Следующая остановка – Новые Черемушки.
Осторожно, двери закрываются.
Поехали с нами. Коммунистическая партия Российской Федерации.
Снова тут тусился и доволен.
И послушанию зовут с церковных колоколен.
И снова всякий паразит глумится над народом,
как будто не было у нас 17-го года. Граждане, товарищи, хватит терпеть. Время наступает снова песню запеть. Эй, эй, прогоним скорей капиталистов и царей. Погоним скорей капиталистов и царей.
Теперь бесплатно не попасть ни в школу, ни в больницу.
А у кого бабло и власть кутят по заграницам.
Все это мы уже давно когда-то проходили. Но в то же самое кино еще раз уходили. Граждане, товарищи, хватит терпеть. Время наступает снова песню запеть. Эй, эй, прогоним скорей капиталистов и царей. Эй, эй, прогоним скорей капиталистов и царей. Народ очнулся в декабре и начал просыпаться.
Но повод есть и поважнее всех фальсификаций.
У нас украли всю страну, не только бюллетени.
Пора нам объявить войну всей этой хренотени. Граждане, товарищи, время пришло быть овощами теперь западло. Эй, эй, прогоним скорей капиталистов и царей. Эй, эй, прогоним скорей капиталистов и царей.
Политиканы тут как тут и хушки на макушке.
Лелеют светлую мечту дорваться до кормушки.
Менять прохвостов на плутов не стоит, без сомнения.
Никто из этих мудрецов не даст нам избавления.
Граждане, товарищи, пора бы понять, что между сволочами имеет выбирать. Эй, эй, прогоним за шеи и старых, и новых сволочей. Эй, эй, прогоним за шеи и старых, и новых сволочей. Спасти нас может только власть рабочего народа,
как замышлялось в октябре 17-го года.
Но только в следующий раз нам нужно быть умнее,
следить, чтоб новый паразит не сел бы нам на шею. Граждане, товарищи, кто и следит вы, выломает стены из нашей тюрьмы. Эй, эй, прогоним скорей капиталистов и царей. Эй, эй, прогоним скорей капиталистов и царей.
Хлебом, 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 дай нам мать.
тихо, мирно кормил нас сверхдоход. Объедки олигархов от нефти, газа, пук. Народ еще не чуял банкротства тяжких мук. Когда царя топили заморские друзья, его щитом прикрыла российская семья. В ответ решили нами пробоины латать, наш пенсионный возраст и НДС поднять. Я отрекаюсь от Путина, я посылаю буржуев на. Я промолчу за Медведева, вся Россия изъедена. Я отрекаюсь от Путина, я посылаю буржуев на. Я промолчу за Медведева, это трагикомедия. Санкции пенял, на выборах последних мечте не изменял. И верил, что и вправду наш Путин молодец. Увы, народ и ныне финансовый давец. Вы так и не рискнули менять капитализм. Народ отдали в жертву друзьям, какой цинизм. Понятно, вас дожали, ликует Еврозад. Но то не оправдание и нет пути назад. Я отрекаюсь от Путина, я посылаю буржуев на. Я промолчу за Медведева, вся Россия изъедена. Я отрекаюсь от Путина, я посылаю буржуев на. Я промолчу за Медведева, это трагикомедия.
Вы слушали радиостанцию «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. В передачах использованы материалы телеканала «Красная линия», ВГТРК «Воронеж», газет «Правда», «За возрождение», «Советская Россия», открытых интернет-ресурсов. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.